Тут мы подходим к мысли, которой по праву принадлежит центральное высшее место в христианской теодицее. Основной источник всех сомнений, жизненных и логических, заключается в роковом раздвоении и противоречии между всеединым и его другим. И жизнь и мысль наши утверждаются на предположении всеединства. Но если всеединство воистину есть, оно не может быть только умозрительным предположением. Оно должно быть фактом опыта. Мало того, оно должно охватывать собою все, что дано, всю эмпирию действительную и возможную. Что же мы видим в действительности? Весь наш опыт свидетельствует о противоположном. Всюду всеединое скрыто от нашего взора. Всюду вместо него мы находим другое, которое не только его заслоняет, но активно ему противодействует. Господствует ли всеединство в иной, потусторонней сфере? Если да, то все-таки этим еще не дается удовлетворительный ответ на наш вопрос, ибо всеединство по самому своему понятию объемлет в себе все. Если есть какая-либо сфера, из него выключенная, она не есть всеединство. Безбожный мир и Бог, царствующие в каком-то особом, вне мирном царстве, разве это не очевидное противоречие? Ни ум, ни совесть не могут успокоиться на таком явно неудовлетворительном решении. Если всеединое есть, то самая грань между потусторонним и посюсторонним должна быть снята. Оно должно наполнить собой всю эмпирию, какая есть. Мир не должен иметь своей обособленной в небожественной жизни. Это и есть то самое, чему учит христианство. Все христианское учение в его целом представляет собой разрешение указанного противоречия логического и в то же время жизненного. Раз другое становится другом и в качестве такового воспринимается во всеединство, противоречие тем самым снято, диссонанс разрешен. Если мы, люди, не воспринимаем его разрешение, это обуславливается единственно тем, что в нашем восприятии мы находим лишь отрывок вселенской эмпирии, а наша несовершенная мысль не в состоянии собственными силами прочесть эту эмпирию в контексте эмпирии всеединой. Мы видим мир, враждующий против Божьего замысла, и этот временный факт всеобщей вражды заполняет все наше поле зрения. Но всеединое сознание, которое объемлет в себе не только начало и середину, но и конец этого богоборчества Вселенной, видит от века эту вражду расколотого мира, претворенную во вселенское дружество. Мало того, для него это богоборчество побеждено в самой своей потенции, ибо та самая свобода мира, которая проявляется в восстании и бунте, составляет необходимое отрицательное условие дружества между Богом и тварью. Если бы человек не мог бороться против Бога, он не мог бы быть ему и другом. Другом может быть только существо, свободное дать или не дать свое согласие, могущее отдать Богу или противиться ему. Если бы не было у человека этой способности сопротивления, его подчинение Богу было бы недобровольным. Оно было бы действием пассивного орудия, а не друга. Откровение этой истины запечатлено в замечательном библейском рассказе. «Избранным народом Божиим становится не народ-невольник, а Израиль, народ, боровшийся с Богом. Оно и понятно. Могущественную, творческую, полную может быть только та любовь, которая преодолевает собою беспредельную силу сопротивления. Любить Бога действенно, активно может только тот, кто способен действенно ему сопротивляться». Если бы человек не мог отпасть от Бога, он не мог бы быть и союзником Божиим. Он не мог бы внести в единение с Богом ничего своего, никакой самостоятельной человеческой силы. Тогда бы не было и богочеловечества, а было бы одностороннее действие божества при полном безучастии человеческого естества и человеческой воли. Условием возможности дружества между Богом и человеком является возможность самоопределения с обеих сторон, стало быть, и возможность выбора со стороны человека. Человек не мог бы быть действительным, свободным участником добра, если бы он не был способен выбрать между добром и злом. Возможность самоопределения к добру необходимо предполагает и свое противоположное – возможность самоопределения козлу. Вот почему эта последняя отрицательная возможность, способность твари козлу, не может служить инстанцией против религиозного решения вопроса о смысле мира. Возможность добра и возможность зла для твари связаны между собою логическую и жизненную связью. Положительное решение вопроса о смысле мира может быть найдено не в тех учениях, которые отрицают зло, признают его призрачным или мнимым. Оно заключается единственно в мысли о полном преодолении зла в самой его потенции, в самом его источнике, в свободе самоопределяющейся твари. Это не свобода от искушения, а победа свободной воли над искушением. В этом и заключается существенная черта христианского решения жизненного вопроса. Евангельское повествование о земном подвиге Христа начинается как раз с рассказа о победе Его над Искусителем. Это первое, чем Христос явил миру свое богочеловечество. С одной стороны, неслиянность божеского и человеческого, ибо человеческая воля может быть искушаема, а с другой стороны, нераздельность двух естеств, выражавшаяся в полном единении воли человеческой и воли Божией во Христе. В этом событии, как и во всем явлении Христа на земле, всеединство перестает быть умозрительной идеей, она становится и для нас, людей, фактом опыта, эмпирией, ибо явившееся нам богочеловечество Христа есть начало всемирного богочеловечества, стало быть, начало всеобщего преображения мира из другого в друга. Нераздельное и неслиянное единство двух естеств и двух воль не ограничивается одной богочеловеческой личностью. В грядущем Царстве Христовом оно должно стать основою всего космического строя. Достаточно ли этого указания, чтобы победить сомнения религиозного искания? По-видимому, нет. Почему Христос торжествует не в настоящем, а только в грядущем мире? Не есть ли это настоящее ограничение полноты бытия Божия, несовместимое с самой мыслью о Боге? Может ли Бог, оставаясь Богом, совлечь себя хотя бы на единый миг полноту бытия? Как бы краток ни был этот миг, в нем сосредотачивается целая бездна зла и страдания. Но если так, не есть ли он прямое отрицание всеединства? Замечательно, что апостол Павел не смущается этим как будто неразрешимым противоречием. С одной стороны, он учит о Христе. В нем обитает вся полнота божества телесно. А с другой стороны, он же говорит: «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». То, что нам кажется противоречием, нарушением всеединства, на высшей ступени религиозного сознания превращается в яркое о нем свидетельство. «Христос обнищал ради нас». Нам это обнищание кажется несовместимую с мыслью о Боге, утратою полноты бытия, а для апостола Христова это и есть откровение полноты любви Христовой. Вдумаемся в слова апостола. Под обнищанием Христа, разумеется, не одно только принятие зрака раба, не одно только его воплощение и страдание в тесном смысле слова. Самое сотворение мира несовершенного, но совершающегося, становящегося во времени, уже есть некоторое обнищание, акт благодатного самоограничения творящего слова. Этот мир по самому своему замыслу есть сфера боговоплощения. Для того он и создан, чтобы стать телом Христовым, окружением божественной славы. Но с другой стороны, это явление божественной славы для мира есть еще недостигнутый конец, поскольку этот мир еще не вмещает в себе полноты божественного совершенства, он представляется местом ограниченного богоявления, сферою, где божественная слава временно сокрыта чем-то другим. Чтобы явиться в этом мире, вечное слово должно облечься в форму текучего, движущегося, совершающегося другого. Иначе говоря, оно должно тем самым обнищать, то есть совлечь в себя полноту бытия вечного и неизменного. Для чего нужно это самоограничение?